Глава 10. В трех окрестных церквах звали к вечерне. Звонарь святого Алексия старался пуще других. Сперва он раскачал тяжелый язык благовестника, и стопудовый гигант загудел волжским басом.
Благовестник — самый большой колокол в церковной звоннице.
Красные колокола подхватили ритм, сплетая замысловатые кружева мелодии, а зазвонная связка изредка тренькала дискантом. Динь-динь, доли-дон. Звуки цеплялись за облака и плыли с ними дальше, над Москвой-рекой, нескучным садом и лысеющей головой титулярного советника Хлопова. Судейский следователь прибыл заранее и суетился, чтобы успеть до съезда гостей. Он питал надежду, что те задержатся в храме или, более вероятно, в лавке Тёпфера, примеряя фраки и шляпки.
Тёпфер — дом модной одежды, располагался на Маховой улице.
Хотя высокородные особы по нынешним временам редко выезжают в многолюдные места, брезгуя столкнуться с купцами, мещанками, а то и куда хуже, с бывшими крепостными. Стесняются своего народа, вишь ты. Заказывают все с доставкой на дом. Французские вина, модистку-бельгийку, цирюльника, труппу императорского театра и бога в том числе. Строят часовни в своих имениях, но даже в них захаживают редко. Выпросить избавление от Антонова огня.
Антонов огонь — устаревшая гангрена.
Или богатый урожай, от которого зависит семейный доход. А граф Алсуфьев, известный своими причудами, велел по воскресеньям служить вечерню сразу после заутрени, чтобы до обеда отмолиться, а после предаться чревоугодию и от прочих грехов не отвлекаться. Хлопов поглядывал на часы и селился незаметно расставить городовых вокруг особняка Долгоруковых.
«Парами становитесь, парами! Это по двое, балда!» «Семен Трофимович, что ж они у тебя такие тупые?»
«Это еще смекалистые, ваш бродь»,
— заворчал в ответ околотошный надзиратель.
«Зато бегают быстро и способны любого в бараний рог завернуть. А сегодня, как я уразумел, такие и требуются».
Следователь с сомнением покачал головой и присел на скамейку, вырезанную из огромного куска мрамора. «Неудобно как». Художник придал спинке вид снежного барса, припавшего к земле. Ухо каменной зверюги больно давило на позвоночник. Дворянские выверты. Вечно они, чтобы им пусто было. Спокойней, спокойней. Дело в руки плывет отменное. Убийца из благородных. Приятно такого. Раз и к ногтю. Продвижение по службе обеспечено. А неудобства потерпим-с.
«Значит, как только раздается свисток, перекрываете улицы, особливо те, что к нескучному саду ведут. Задерживать каждого прохожего-проезжего, графинь, генералов, мужиков, баб, детей... Нет, детей — это я погорячился. Но до свистка не мелькать, а то спугнем висельника. Пускай пока спрячутся».
«Так это стемнеет скоро?»
Семен Трофимович почесал переносицу.
«А темнота, ваша бродь, первейший друг защитника порядка».
«Друг? С чего бы?»
«Так это форма у нас черная, в темноте ховаться легче».
«Вы мне убийцу не провороньте».
Следователь насупил брови и разогнал служивых властным взмахом руки. Митя наблюдал за этой сценой из окна угловой комнаты во втором этаже, отведенной для карточных игр. Здесь стояли четыре стола под зеленым сукном, на которые слуга раскладывал непочатые колоды.
«Скажи-ка, братец, чего это наш общезнакомый одет в лакейскую ливрею? Он вроде по важнейшим делам».
«Вот за то, что излишне важничал. Ты днем от княжны поехал в почтовую контору, а я в редакцию ведомостей, и оттуда прямиком к судейскому крючку. Коляску вернуть, мыслями поделиться». А тот раскраснелся, руками машет. «Сам должен руководить арестом убийцы. Непременно сам!»
Алчит славы, боится, что лавры нам перепадут. «Предложил переодеться слугой. Вернейший шанс, и присматривать за нами в залах, и прислушиваться к разговорам на кухне и в людской. Он поначалу артачился, но, учитывая высочайшее поручение сделать все неприметно и без скандала, позволил себя убедить. Был Хлопов, а стал Холопов. Уморительно будет наблюдать, как он разносит закуски или свечи калетовские меняет. И сбегается за вечер.
Стеариновые свечи в те годы выпускались только фабрикой Калета. Оттого это название стало нарицательным.
Мармеладов ходил между столов, притрагиваясь к картам самыми кончиками пальцев. «Нравилось ему быть сыщиком», — отметил про себя Митя. «Не скучным филером из жандармерии или дознавателем из околотка. Нет, скорее он походил на заморского гения Мосье Дюпена и замашками абсолютно книжный персонаж. Схватил колоду, разорвал обертку, карты аж прыснули в стороны». Через секунду успокоился, собрал в аккуратную стопку. Постучал по столу, выравнивая край. Раздвинул павлиньим хвостом, вынул карту наобум. Девятка треф. Обнюхал и с лица, и с изнанки. Казалось, вот-вот лизнет, чтобы выведать вкус. Но удержался. «Глазетные», — показал он приятелю карточную рубашку с затейливым рисунком. «Говорят, точная копия парчевого платья императрицы Екатерины Великой. Золотой глазет, серебряная расшивка». Юноша в ливрейном камзоле закончил готовить столы к игре и тут же был подвергнут допросу. Заикался, бледнел, отводил глаза, но признался. Свита княжны Долгоруковой привезла из Петербурга целый ящик подобных карт, но распечатать успели лишь дюжину колод. «А ты после приема их собрал и шулерам тишком продал?» — предположил Мармеладов.
«Не что ж можно-с!» — паренек задрожал губами. «Гурий Прокопыч за такое шкуру спустят-с!»
«Это который? Дворецкий?» «Видел его, суровый дядька. Поколачивает вашего брата?»
Слуга оглянулся на дверь и затараторил.
«Чуть что не по-ихнему ухи крутят-с, а рука у них зело тяжелая. Велено было заигранные карты сжечь в печке. Петербургская челядь стала перечить, но им и нагорело по первое число».
«Эка жалость! А я хотел выкупить тузов из тех самых колод». Сыщик забринчал деньгами в кармане сюртука. «По рублю за лист».
Ливрейный ахнул и вжал голову в плечи. Подбежал к двери, споткнулся и упал бы, но ухватился за угол стола. Потом обернулся к Мармеладову.
«Вы токмо дождитесь, Воде, барин!» — зашептал он нервически. «Мигом обернусь!»
«Воде, устаревшая здесь!»
«Каков хват!» — ухмыльнулся Митя. «Рыдал и плакался, а как серебром запахло! Обманет он тебя, натаскает тузов из ящика с колодами, да и выдаст за сыгранные.
Ты просто не встречал управляющего. Колоритный!» Брови насуплены, взгляд колючий, прям Мефистофель. Внушительную связку ключей на поясе носит. Без сомнений, все припасы надежно заперты, в том числе и сундук с картами. Лакеи боятся этого гурия до судорог.
А чего слушались и не сожгли заигранное?
В человеке изначально больше азарта, чем страха. Уверен, тем вечером они карты со столов собрали и припрятали, чтобы поигрывать в акулину или в курицу.
«Детские забавы!»
«Ну, это господа деньги ставят, любят судьбу испытывать. А слуги за день наработаются, им карты для отдыха и веселья нужны. Или, к примеру, объедки на кухне разыграть, а заодно везение свое проверить».
Дверь скрипнула, пропуская давешнего лакея. Он воровато оглянулся, полез за пазуху и достал сверток.
«Вот, барин!»
«С игральных столов?»
«На вроде да, могли-с еще из комнат стянуть, где придворные балуются этими пасьянцами».
Заморское слово выдавил порциями по слогам.
Мармеладов развернул тряпицу. Тузы лежали вперемешку, потрепанные, со следами грязных пальцев. Разбросав их на четыре стороны по мостям, сыщик принялся считать. 12 червовых, по столько же бубен и треф. затаив дыхание, взялся за пики. 8, 9, 10. Может, сбился? Наново перечесть. 5, 10. Не сходится. Если верно предположение, что карты, найденные подле убитых, были вынесены из особняка Долгоруких, то должно остаться лишь 9 пиковых тузов. «Промах!» — воскликнул он и взялся пересчитывать. 1, 2, 3. Это странная какая-то. Из окон еще струился тусклый уходящий свет, но в середине залы сумерки брали свое. По знаку Мармеладова слуга метнулся туда-сюда и принес свечу. Сыщик приблизил рисунок к самому огоньку, рискуя спалить, и с минуту вглядывался. «Ха, ловкачи!» — довольно хмыкнул он. «Заметь, Митя, на близком расстоянии карта выглядит тузом. На самом же деле это галантина. Тройка пик, с которой соскребли лишние значки».
«Галантина — жаргонная фальшивая карта».
«А я говорил, обманет тебя этот плут за лишний рубль».
Незадачливый юнец съежился, начал креститься кулаком, в котором сжимал свечу, и чуть вихры свои не подпалил. Мармеладов успел перехватить его руку. «Довольно, верю. Такую фальшивку за 2 минуты не соорудишь. Работа тонкая, ювелирная. Какой-то мошенник старался для собственной выгоды».
«Кто у вас по вечерам чаще прочих выигрывает вкусные маслы?»
«Фе-фе-фе...»
«Не боись ты, зайчья душа!» — заикаться начал. «Феофан?» «Нет». «Федул?» «Тоже нет». «Федька?» «О, угадал». «С Федьки этого глаз не спускай. Он часто подобные обманки в рукавах прячет. Поймаете, станете мутузить, ты пни разок от меня. Уговор?» «Стало быть, получается 9 пиковых тузов. Остальные у следователя Хлопова. К делу приобщены как улики. Держи 9 рублей», — отсчитал монеты в ладошку слуги. «Остальных тузов оставь себе. Впрочем, и пиковых забирай. Без них вам играть затруднительно. Чего ты мне деньги обратно суешь, бестолочь? Честно заработал».
«Прямо много бы была благодарная».
Слуга правой рукой рассовывал по карманам карты вперемешку с монетами, не забывая низко кланяться и утыкаясь при этом лицом в погасшую свечу.
«Эх, затянул!» — отмахнулся сыщик. «Ступай, ступай!»
Митя, глядя на комичную картину, украдкой смеялся в усы. Но стоило лакею покинуть залу, взял серьезный тон.
«Опять деньги по ветру пустил!»
«Я проверил теорию», — пожал плечами Мармеладов. На шаг приблизился к разгадке. За такое и втрое больше отдать не жалко.
«Ты на расследовании свыше 25 рублей собственных денег извел. Убедился лишь в том, что и без того предполагал. Зарезал фрейлин один из высокородных гостей княжны. А дальше? Вряд ли он появится на пороге с окровавленной бритвой в руке».
«Убийцы, друг мой, бывают 2 типов. Как ты и как я». Первые действуют спонтанно, в вихре эмоций. Порыв минутный, хватают первое попавшееся под руку. Камень, кочергу, медный пестик от ступки и наносят удар. Такие убийцы не преступники, а жертвы своих страстей. Митя с трудом сглотнул комок, подкативший к горлу. Хотел что-то добавить, но смолчал. «А вторые дают себе разрешение переступить через кровь». Вслушайся в само слово «преступник». Не закон он приступает. У нас в России этим никого не удивишь. Много кто против закона идет. Мать ворует хлеб, чтоб голодных детей накормить. Шулер Федька прельстился куском мяса. Цыганка и напрыжник Архипка отбирают деньги у ротозеев. Все нарушают закон. Но предложи им убить, кровью запачкаться. Убегут. Мы же идем по следу Василиска. Я вчера с сарказмом к словечку отнесся. Вроде сказочное оно, несерьезное. Но Порфирий в корень зрит. Взять хотя бы прежнюю мою идею. Она долго вызревала, словно яйцо, и однажды проклюнулась. Но не сразу ведь разберешь, кто эту идею высиживает. Из-за твердой скорлупой не разглядишь, что внутри. Проклюнется орел, из человека полководец выйдет. Сам он, может быть, никого не убьет, а только будет отдавать приказы, чтобы люди гибли во имя его победы. Склюет их, как вшей, тьму малым счетом и великую тьму. Но это если идею высиживает орлица в палатах дворянских или во дворцах императорских. Оттуда в Наполеоны-то легче. Он ходил между карточными столами, широкими жестами рук, показывая размах крыльев благородной птицы. Слуга, уже другой, незнакомый, принес в залу два горящих подсвечника. Оттого по стенам запрыгали изломанные тени, повеяло мрачной жутью. Но ежели нищета вокруг, голод, болезни, зависть, будет высиживать твою идею примерская жаба, вся в бородавках из зловонной слизи. Вылупится чешуйчатая гадина, наберет силу и впоследствии дозволит убийство сотворить. Нашепчет искуситель, что это ради спасения или достатка, ради будущего, такого светлого, сверкающего ярче солнца. А глянешь со стороны, шутиха ярмарочная крутится, минута и погаснет. Главное в этот момент суметь со стороны глянуть, но куда там. Мармеладов подошел и сел на подоконник подле почтмейстера, утопил глаза в сгустившейся за окнами тьме. Убийцы думают, отниму у человека жизнь и сильнее сделаюсь, заповедь нарушу, с Богом поспорю, а сами хлипче котят народившихся, и такие ж слепые. Я в юности правильный принцип вывел, да не с того конца взялся. Доказывал себе, что не тварь дрожащая, но для этого надо было не людей убивать по наущению Василисковому, а наоборот, выцарапать из скорлупы, свернуть гнусную шею. Кто знает, я ведь на юридическом факультете обучался. Окончил тогда университет, может, был бы сейчас оберполицмейстером. Со двора донеслось ржание коней, зычное «пру, зараза!» и смех прибывающих гостей. Увлекаюсь. Над Порфирием смеялся, а у самого не получается мысли кратко излагать. Ты, ежели заметишь пространное рассуждение, кричи мне «пру!» — скрутил мысль Мармеладов. В этом деле меня более всего занимает и лишает покоя загадка. Как такое случилось, что в душе у нашего убийцы, человека благородных кровей, поселилось чудовище? Отчего вдруг орел из золотых, озаренных солнцем высей, свалился на самое дно темного ущелья, во мрак и тину? При этом он явно не мучается угрызениями совести, а, напротив, гордится содеянным, мнит себя сверхчеловеком, который совершает подвиг, пусть и изуверский. Потому не в силах остановиться, наносит удары снова и снова. Тот, кого мы ловим, умен, хитер и безжалостен. Он не будет прятаться по углам. Узнает, что именно ты ведешь следствие, и подойдет поближе.
«Узнает, что я... что?» — слегка ошалел Митя.
«Сам посуди. Гости приедут те же, которые были на прошлом приеме. Они давным-давно все знакомы. Круг общения фаворитки императора — величина постоянная. При дворе на них косятся с неодобрением, зато друг за друга эти люди держатся крепко, вынуждены держаться. Значит, мигом вычислят людей не из своего круга, то есть нас с тобой. Но ты — солидный и ухоженный господин, во фраке и с усами, достойными тайного советника. А я — серая мышь в сюртуке. Гожусь разве в подручные при столь важной особе? Нет, нелюдь подойдет именно к тебе».
«И сам заведет речь о фрейлинах?»
«Без сомнения. Ты думаешь, с какой целью он карту подбрасывал?» «Это бахвальство. Послание тому, кто идет по следу. Тайна, которую никто не сможет разгадать. Так пиковый туз самоуверенно думает. Убийца захочет поиграть с тобой, покуражиться, заодно выведать, что уже известно по этому делу. К следователю в кабинет не сунется, слишком подозрительно, но с тобой обязательно перемолвится. Отчего бы двум благородным господам не обсудить придворные сплетни?» Дом наполнялся голосами. На первом этаже взыграла музыка, забегали слуги. А Хлопов, ряженый в парадную ливрею, поскользнулся на мраморной лестнице и разбил бутылку вдовы Клико.
«Ты чего вытворяешь, пустельга?» —
приговаривал дворецкий Мефистофель, выкручивая ухо следователя сильными пальцами.
«Шампанские вина по 12 рублев куплены!